Нет, мой брат умер. Но давай не будем об этом.
Ой, прости меня, я не знала.
Ничего, попытался улыбнуться я. Кстати, мы почти пришли.
Как?
Эльвира удивленно огляделась, не видя никаких вывесок и других свидетельств того, что на этой улице может находиться хоть что-то близкое к корчме. Не говоря уже о самом шумном и популярном кабаке в городе. Это полякия. Нас надо знать. Я тихо рассмеялся.
«Ты меня разыгрываешь?» — возмутилась она.
«Нет, любимая». Я толкнул грязную дверь, ее маскировали забитые гвоздями доски крест-накрест, и отодвинул ветхий, но тяжелый ковер, висящий здесь для шумоизоляции и от сквозняков. Спустившись по трем ступенькам, мы оказались в большом зале с множеством тесно стоящих столиков. Кругом шумели, пили, пели и плясали. Обстановка здесь была самая простая. Каменные стены, закопченные потолки. Прямо по центру находился большой очаг с открытым огнем. Засаленные деревянные столы и стулья. Никаких скатертей, только груботканые черные салфетки. Но в целом все это создавало теплую деревенскую вневременную атмосферу. Через коридор можно было пройти в еще один такой же зал с окнами, выходящими во внутренний двор, который будто бы служил живой иллюстрацией к 13 снежным открыткам. Резные металлические столики и стулья под заснеженными елками. На покрытых снегом столиках мерцают свечи-таблетки в круглых стаканах-подсвечниках. У одного такого окна я и зарезервировал нам столик. Эльвира просияла. Ничего подобного она не ожидала увидеть.
«Ирджи, я поражена. Это же настоящий адский уголок в снежной пустыне. Кажется, я начинаю влюбляться в этот городок. Скажи, какие еще сюрпризы меня здесь ждут? Музей моделирования на самом деле окажется мастерской по производству ювелирных украшений для женского белья?»
кто знает», — хмыкнул я. «Все-таки меня тут 6 лет не было, а в наших краях ни от чего не принято зарекаться. Мы заказали черное пиво варка и кровяную колбасу, а потом фляки, знаменитый суп из говяжьей требухи, журек в хлебе и свиные отбивные на зеленом перце, а на десерт штрудель по-кряковски. Для любого голодного черта эти названия звучат благословение поцелуя самой Лилит». Пока мы ели, в центре расчистили круг для традиционного краковяка. Эльвира никогда его не видела, но ее глаза вспыхнули, когда все разделились на пары и стали притоптывать в такт. Музыка зажигала, не позволяя сидеть на месте. Варка требовала нарваться на приключения. На мое неуверенное предложение, не хочет ли она пойти потанцевать, Эльвира счастливо взвизгнула, схватила меня за руку и потащила в круг. Она так быстро освоилась и так лихо подпрыгивала, что все улыбались, глядя, как мелькают в воздухе ее сапожки. Меня вдруг стали узнавать. Ко мне подходили старые знакомые, все хлопали меня по плечу и явно рады были видеть. Разумеется, я тоже был рад. Пока мы танцевали, я случайно заметил знакомое лицо. Оно мелькнуло в полумраке приватной комнаты, когда оттуда выходил официант, словно призрак из прошлого. Сердце как будто на секунду остановилось. Я думал, что никогда ее больше не увижу, но, возможно, я лишь надеялся на это, в глубине души чувствуя, что встретиться нам все-таки придется. И, скорее всего, именно поэтому мне и не хотелось сюда возвращаться. Стараясь перекрыть шум музыки, я сказал Эльвире на ухо, что хочу передохнуть и заодно закажу нам что-нибудь выпить.
«Что ты будешь?» «Мне понравилось ваше пиво. Но можно попробовать что-нибудь и покрепче. Лучше из местного. Ирджи, это просто восхитительный вечер».
Она от всей души поцеловала меня в губы, но я смотрел за ее спину и практически ничего не почувствовал. Только сейчас я обратил внимание, что некоторые посетители в черном по одному или по двое скрывались в приватной комнате. Просто я, как полицейский, привык замечать детали. Я подсел к барной стойке и сделал знак бармену. Слишком юному, как мне показалось, для этой профессии черту, которого я не знал. Значит, он работает здесь сравнительно недавно. Отдав заказ посетителю, он с дежурной улыбкой обернулся ко мне.
«Что вам налить, шановный пан? Или вы хотите заказать коктейль для своей девушки?»
«Один зубовный болотник, а для меня бокал ветравного вина. Подскажите, что за мероприятие у вас сегодня проходит в привате?»
«Тайное сборище», — многозначительно прошептал бармен, быстро наклонившись к моему уху и, выпрямившись, подмигнул.
«Что за тайное сборище?»
«Никто не знает, иначе бы оно не было тайным», — пожал он плечами, многозначительно улыбаясь и наливая мне сухое красное вино. Я уже подумал, что ничего из него не вытяну, но он вдруг добавил: «Это какой-то секретный клуб. У них за главную какая-то приезжая девица. Ходит в кружевных чулках, вроде бы как знаменитость».
«Знаменитость, вы говорите?»
«Больше я ничего не знаю», — с искренним сожалением вздохнул он, вручая мне коктейль. «Может, она поп-звезда, а это ее фанаты?»
Я сдержанно поблагодарил его и оставил побольше чаевых.
«А ты себе только вино взял?» — заботливо прощебетала счастливая Эльвира, выхватывая у меня и пробуя коктейль. «М-м-м, что это, болотная вода с водорослями?»
«Да, и еще зубовка. Наш местный зубовный болотник. Настоящую болотную воду поставляют полунинцы. Только они знают, в каком месте подходящая вода для напитка».
«Все в порядке, милый. Ты как будто о чем-то другом думаешь».
«Нет-нет, все нормально». В этот момент кто-то толкнул меня в спину. На самом деле не так сильно, но я облил Эльвиру вином основательно. «Псякрев!» — возмутился я, оборачиваясь к обидчику, молоденькому прыщавому черту со стаканом пива в руке.
«Я пойду в туалет», — поджала губы Эльвира.
«Тебе помочь?»
«В туалете? Нет, обойдусь сама. Не расстраивайся, этот свитер уже отслужил свое. Давно хотела купить новый».
Когда она скрылась в дамской комнате, я поставил бокал на ближайший столик и, быстро подойдя к приватной комнате, толкнул дверь. «Заперто. Я лихорадочно покрутил ручку и постучал. Тишина. Я хотел было уйти, но в последний момент развернулся и постучал так, как делал это в школьные годы. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук. Дверь мгновенно открылась. На меня волком смотрел кабан-оборотень в чертовском обличье с мрачной физиономией и сплошь покрытой татуировками шеей. «Че надо?» — грозно прорычал он. «Я к хозяйке».
«Че?»
Я толкнул дверь и, задвинув плечом неслабо прибалдевшего оборотня, прошел мимо. Она сидела на диванчике в углу и смотрела на меня своим прямым холодным взглядом огромных глаз в обрамлении самых длинных ресниц на свете. Я уже успел забыть, почти успел, какие красивые, затягивающие в омут у нее глаза, как у всех полунниц. Остальные присутствующие, сидящие за длинным столом по центру комнаты, были только мужчины. Все молодые, в большинстве своем едва достигшие совершеннолетия. Ее любимый возраст. В черных свитерах, на лицах печать обреченности. Она также всегда носила только черное. Ее любимый цвет. Все это мне было до боли знакомо.
«Ирджи? О, какая неожиданность! А мне сказали, что ты уехал?» — проворковала она, картинно откидывая рукой пряди длинных смоляных волос и отодвигаясь, чтобы освободить место рядом с собой.
«Ты убила моего брата. Как вижу, время и правоохранительные органы тебя ничему не научили».
«О чем ты, дорогой? На самом деле здесь просто собирается клуб поклонников документального кино. Хочешь, присоединяйся?»
«Типа, как совершить убийство и жить дальше припеваючи?» «Наверное, меня давно вот так не захлестывало эмоциями. Мне-то лгать не нужно. Я вижу тебя насквозь.
Ты несправедлив ко мне, Ирджи», — печально вздохнула она, делая пальчиком запрещающий знак своим приближенным. «Может быть, встретимся завтра? Хочешь, прямо с утра? И я тебе все расскажу».
«Нет,
поверь, я хочу только мира. Ты же остановился у родителей. Приехал на семейный праздник, да? Как и я. Видишь, мы с тобой похожи.
Между нами нет ничего общего».
«Какая жалость!» Блеск ее глаз чуть притушила глубокая тень ресниц. Губы маняще приоткрылись. «Все говорят, что ты стал полицейским. Это правда.